Я думаю, каждый, кто в этот вечерний час переступил порог этого дома и имеет эту возможность здесь вместе со всеми братьями и сестрами, со всеми посетившими это богослужение, что мы благодарны Богу вот за эту святую возможность. Я уже столько раз испытывал это и видел это на лицах других моих братьев и сестер и всех посетителей наших богослужений, что вот эта святая благоговейная атмосфера, наполняющая молитвенный дом, служение детей Божьих, она как-то так умиротворительно действует на нашу душу. Мы чувствуем себя хорошо здесь. Здесь царит вот эта святая тишина, в которой душа наша отдыхает. Мы чувствуем, что здесь что-то особенное. И это не зависит от того, большое это собрание или маленькое собрание. И знаете, почему это так, братья и сестры? Это потому, что Иисус Христос, Сын Божий, сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И даже люди неверующие, которые, может быть, первый раз посещают вот такое собрание детей Божьих, они чувствуют вот эту святую атмосферу собрания детей Божьих. Они чувствуют, что здесь что-то другое, чем в мире. Вот этот бальзам, который изливает Дух Святой через Слово Свое, они нужны нашему сердцу. Как часто человек в этой жизни, знаете, как вот тот попавшийся разбойником, который лежал там при дороге, израненный, истекал кровью. И как хорошо было, что некто, самарянин, нашел на него, остановился, обратил на него свое внимание, перевязал раны, полил их елеем и позаботился о нем. Вот так и сегодня. Мы пришли сюда, потому что душа наша, она нуждается в Господе. Это Он, вот этот добрый самарянин, который хочет помочь мне и тебе, который готов и сегодня перевязать наши раны, который сегодня хочет дать нам то, что мы нигде не найдем в этом мире. Дал бы Бог, чтобы мы сегодня были внимательны к Слову Ему. И не только, может быть, ухом нашим что-то услышали, но сердцем поняли того, кто говорит нам, кто хочет спасти нас, кто хочет дать нам жизнь вечную. Наша тема сегодня – это «Как мы можем жить в истинной свободе?» Я прочитаю два места из Священного Писания, которые говорят нам об этом. Первое место, как брат Александр уже упомянул, это Евангелие от Иоанна, глава 8. Я прочитаю с 34 стиха по 36. У кого есть Библия, я прошу вас открыть ее и вместе со мной прочитать это место Священного Писания. И второе место из послания апостола Павла Римлянам, 8 глава, стих 2. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 34 по 36 стихи. Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». И второе место послания апостола Павла к римлянам, 8 глава, 2 стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Когда Спаситель наш, Господь Иисус Христос, употреблял вот это вот двойное слово «истинно, истинно говорю вам», то Он обычно говорил особо важные слова. Мы знаем, что все, что говорил Христос, это очень важно. Но вы знаете, есть вот эти особые высказывания Христа, которые Он вот так подчеркивал, когда говорил: «Истинно, истинно говорю тебе». Эти же самые слова Христос употребил в беседе с Никодимом, когда говорил о рождении свыше. «Истинно, истинно говорю тебе, должно вам родиться свыше». Так и вот эти слова. Господь говорит: «Всякий делающий грех есть раб греха». Но мы же хотим сегодня говорить о свободе, не правда ли? Почему вот эти слова Христа? Во-первых, о рабстве греха. Всякий делающий грех есть раб греха. Вы знаете, мы люди многое понимаем только тогда, когда мы можем это с чем-то сравнить. Что мы, может быть, уже испытали в жизни нашей, что-то противоположное. Тогда только мы начинаем понимать другое. Например, человек, который когда-то голодал, который не доедал, о, как он может оценить хлеб, не правда ли? Человек, который никогда не знал, что такое голод, он истинную цену хлеба не знает. Человек, который потерял здоровье, который был тяжело болен, он знает, что значит быть здоровым. Он ценит здоровье совсем иначе, чем как человек, который никогда не терял свое здоровье. Это так. Человек, который потерял свободу, лишился свободы, например, попал в тюрьму, он знает цену свободы. Люди, находящиеся там, за решеткой или за колючей проволокой, о, как они ценят свободу. У них только одна мечта часто остается в жизни. Когда-то, чтобы вот эти вот железные ворота, которые закрылись за ними, могли бы открыться, и они могли бы снова вернуться домой. Да, раб, утерявший свободу, может понять, что такое свобода, и ценит ее. Но есть другое рабство. Не только лишиться свободы, что нельзя больше передвигаться, как желаешь, нельзя делать того, что хочешь. Есть свобода духовная, рабство духовное и свобода духовная. И вот эта свобода или это духовное рабство, они намного ценнее всякой земной свободы. И рабство духовное намного тяжелее и страшнее всякого физического рабства. И поэтому Сын Божий обращает наше с вами внимание сегодня и говорит: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Когда человек в своей жизни попадает в искушение и не устоит, когда он делает что-то против своей совести, то он часто думает, что произошло, что-то не особо такое вот трагическое, большое в его жизни. Он просто ошибку сделал. Он вроде и не особо хотел, а вот так вот получилось, и он сделал что-то, что он хорошо знает, это было плохо, это было против совести, это грех. Он не может в этот момент до конца понять, что с ним произошло. Но вот Сын Божий, Иисус Христос, говорит: в этот момент, когда ты допустил в своей жизни грех, ты потерял свою свободу, ты сделался рабом, рабом страшного господина, которого Библия называет сатаною. Вы знаете, что когда человек сделает один единственный грех, он в этот момент входит в союз с дьяволом, он становится его сообщником, и сатана получает власть над этим человеком, а человек становится его рабом. Кто такой раб? Ну, раб – это человек, который не имеет своей воли. Он должен, он не может иначе, как делать волю другого своего господина. Смотрите, в какое положение попали мы, люди, все без исключения. Делающий грех есть раб греха. Это не ошибка. Это не просто какая-то случайность, которую можно забыть и жить дальше, как будто ничего не произошло. Всякий делающий грех есть раб греха. Он свою свободу потерял. Он оказался скован цепями. И дело вот в чем, что грех один влечет за собой другой. Возникает целая цепь, когда звено со звеном связаны, и вот эта цепь неразрывно связывает человека с дьяволом. Между ним и Богом через один единственный грех возникает стена, которая разделяет человека с Богом. И человек со своей стороны уже никогда не может освободиться. Своими силами это невозможно. Был однажды такой случай. Некто, это было в прошлые времена, был по профессии кузнецом. Человек этот, как это нередко бывало, кузнецы должны быть физически сильными людьми, и это был особо сильный человек. Он иногда демонстрировал свою силу, когда он цепи рвал. Вот стальные цепи, он мог их разорвать. Настолько был он сильным человеком. Одну цепь он разорвать не мог. И это были те цепи, которые он сам ковал. Он был таким прекрасным, хорошим мастером своего дела, что те цепи, что он делал, они считались, ну, неразрывными. И даже его сила, она была недостаточна для того, чтобы разорвать эти цепи. Увы, человек этот вел легкомысленный образ жизни. И однажды случилось так, что он совершил преступление. Был арестован и попал в тюрьму. Но когда его завели в камеру и начали приковывать к стене цепями, он усмехался. Он прекрасно знал, что стоит ему только как следует напрячь свои мускулы, когда никого не будет, и он освободится от этих цепей. Когда люди удалились, когда он стал один, он стал внимательно рассматривать эту цепь. Он искал слабое звено. И вдруг, к своему ужасу, он нашел свою печать на этом звене. Это были цепи, которые он сам сковал. А он знал, эти цепи разрывать невозможно. Всякий делающий грех сам себе кует цепь, которую он больше разорвать не может. Вот это вся печаль и вся трагическая сторона греха. Человек становится рабом греха. Он становится врагом Бога. Он становится на стороне дьявола. Так говорит нам Сын Божий. Но закон греха имеет еще одну особенность, о которой мы прочитали с вами из послания к римлянам. Иисус Христос сказал, «Всякий делающий грех есть раб греха». А апостол Павел пишет в послании к римлянам, как мы прочитали с вами, «Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Мне хотелось бы обратить ваше внимание вначале на вторую половину этого стиха. «Закон греха, — говорит апостол Павел, — и смерти». Как это понять? Что значит «закон греха»? Что человек, согрешивший, делается рабом греха? Это, я думаю, нам понятно из слов Христа. А как понять вот это второе выражение «закон греха»? Что это за закон? Может быть, кто-то думает, речь идет о законе Моисея. Но это не так. Закон Моисея свят. А вот есть закон греха. Я попробую пояснить это вновь примером. Вот представьте себе, что у меня в руке сейчас, допустим, камень. Я этот камень попробую подбросить вверх. Что произойдет? Он падает вниз, правда? И вы знаете, если я это повторю, вновь брошу его вверх, он снова падает вниз. Не правда ли? Почему? А потому что есть определенный закон притяжения. Камень всегда падает вниз. И если я его 1000 раз проброшу вверх, он всегда упадет вниз. Это закон. Это определенная закономерность. Не правда ли? Оно никогда иначе не будет. Камень всегда будет падать вниз. Это закон. Вот так вот есть закон греха. И в чем этот закон? Закон этот в том, и это и есть вся печаль моей и твоей жизни, когда мы живем под законом греха. Грешник иначе жить не может. Он должен грешить. Иногда человек прекрасно понимает, насколько его жизнь изломана, насколько его жизнь страдает под гнетом греха. Вы думаете, алкоголик в тот момент, когда он, может быть, протрезвеет, он не сознает всю печаль своей жизни? Да, он это сознает, но он иначе не может. Есть определенный закон греха, и этот закон греха, вот как этот камень, он всегда падает вниз. Так и грешник, он не может иначе, он должен грешить. Сколько людей, которые уже пытались как-то освободиться от этого страшного закона греха. Они давали сами себе обещание, больше этого никогда не будет. Но проходит некоторое время, и все повторяется. Есть закон греха. Мы можем посещать собрания верующих. Мы можем сидеть здесь вместе с детьми Божьими. Может быть, даже радоваться Слову Божьему. Но когда мы выйдем отсюда, все будет так же, как вчера и третьего дня. Есть закон греха. Делающий грех есть раб греха. И жить иначе не может. И ему остается только ожидать суда над своим грехом, над своей испорченной жизнью. Я вспоминаю свое детство. Я родился в семье верующих, и родители часто напоминали о том, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. И вот я вечером, когда склонялся перед своей постелью и совершал свою детскую молитву, моя совесть меня осуждала. Я знал, что я сегодня многое сделал того, что Господу было неугодно. И вы знаете, я вот так вот свое одеяло накрою и часто говорил: «Господи, прости меня сегодня еще раз. Завтра все будет иначе. Я завтра хочу по-другому жить». Но вы знаете, завтра было иногда хуже, чем вчера. Есть определенный закон греха. И, мой дорогой слушатель, который ты сегодня слушаешь Слово Божье, и, может быть, совесть твоя обличает тебя, и ты видишь себя грешником, не обманывай себя. Не думай, что ты можешь своими силами освободиться от этого страшного закона греха. Всякий делающий грех есть раб греха. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вот в этом и есть евангельская весть, чудесная весть о спасении, что тебе и мне, вот этим бедным рабам греха, Иисус Христос, Сын Божий, предлагает сегодня свое освобождение. Господь говорит нам, что это еще не все. Апостол Павел сказал: закон греха, а затем добавил: и смерти. Это не только так, что человек грешит, грешит, грешит и иначе не может. Он раб греха. Закон греха есть еще и закон греха и смерти. За этой греховной жизнью неизбежно приходит смерть. Нужно сказать, что человек, живущий под законом греха, он уже фактически мертв. Он не только когда-то умрет физически, он уже мертв. Мертв для Бога, мертв для добра, мертв для всего того, что смыслом и целью наполняет жизнь человеческую. Какой ужасный закон, не правда ли? Закон греха и смерти. Сколько люди страдают из-за этого закона и не могут иначе. Есть ли выход из этого положения? Слава Богу, что выход этот есть. И мы прочитали с вами о нем. Я уже пробовал что-то об этом упомянуть. Иисус Христос сказал: «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Мне вспоминается еще такой пример из моей юности. Я вырос в Таджикистане, и там живут местные коренные жители, это таджики. Вы знаете, они очень серьезные такие мусульмане. И вот как-то на моем рабочем месте рядом со мной, мы за одним столом вместе работали, это был молодой человек, но он, я заметил, он был действительно искренним мусульманином. Если их месяц поста выпадал летом, в июле или в августе, то это было особенно тяжело, потому что в Таджикистане именно в эти два месяца жара была особенно невыносимой, 45-46 градусов. И вот в это время, когда они, если Рамадан выпадал на июль или август, они же целый день не едят и не пьют, только вечером и рано утром. После захода вечерней, после захода солнца, и когда вечерняя звезда появляется, и когда утренняя звезда появляется, они два раза едят. Не есть целый день, это еще можно вынести, но не пить, это было очень тяжело. И вот я заметил однажды, как он встал и пошел, там у нас водопровод был, пошел туда, к водопроводу. И я думал, сейчас я увижу. Если он тайно там пьет, значит, я могу ему потом сказать, ну, что он не исполняет закон. И вы знаете, я пошел туда и просто со стороны встал, чтобы посмотреть, как он будет вести себя. И он голову свою под струю воды поставил, но я увидел, как он крепко сжал свои губы, чтобы и капля не попала ему в рот. Это настолько затронуло мое сердце, я не мог иначе, как сказать, этот человек верит искренне. И вот вы знаете, когда он пришел и сел на свое место, я ему просто должен был сказать, знаешь, Икрам, я вижу, что действительно ты от сердца веришь. Как ты думаешь, вот ты когда закончишь свою жизнь и предстанешь перед Богом, Он примет тебя? Вы знаете, он так задумался и говорит, я думаю, да. Но я его тогда спросил, ты никогда не грешил? И он голову опустил и говорит, да, грешил. Я говорю, ну а как теперь? А как с твоими грехами? Ну он говорит, я думаю, я больше добра делал, чем плохого. У Бога, знаешь, он стал мне объяснять, есть такие весы. Он на одну сторону положит мои добрые дела, а на другую сторону плохие. И если добрые больше, ну, он меня примет. Я говорю, Крам, нет, это невозможно. Один единственный грех, который сделает человек, связывает его с дьяволом. И Бог не может просто так простить грех. Вы знаете, у него глаза стали все шире открываться. А как теперь? Значит, все это напрасно, он говорит, что я делаю, что я пощусь, что я исполняю волю Божью и так далее. Вот в таком вот нелегком положении оказался всякий человек. Закон греха и смерти. Грешник, хотя и старается делать одно или другое доброе, остается грешником и остается под гневом Божьим. Остается погибшим грешником. Если Сын освободит вас не моими добрыми делами, не моим посещением собрания или чтением Библии, или многими другими полезными и нужными делами, мы можем освободиться. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, говорит апостол Павел. Давайте вернемся к нашему примеру с этим камнем. Вот представьте себе, я подброшу этот камень вверх. Что с ним происходит? Он падает вниз. Не правда ли? Но если я протяну руку мою и поймаю этот камень, он упадет на землю? Нет, не упадет. Почему? закону притяжения, который тянет камень вниз, противопоставлен другой закон, закон жизни. В руке есть жизнь и есть сила, и эта рука может удержать падающий камень, правда? Вот так, другие дорогие друзья, братья и сестры, закон Духа жизни освобождает нас от закона греха и смерти. Да, это правда, мы грешники и сами себя освободить не можем. Но если Сын освободит вас, если Иисус Христос, Сын Божий, который там на Голгофском кресте умер за мои и твои грехи, придет в нашу жизнь, если мы откроем сердце двери этому Господу, Он освободит нас. Он сделает нас новыми людьми, которые способны жить по-новому, способны исполнять Его волю. Может быть, кто-то сейчас задает себе следующий вопрос. Да, я верю, это так. Я верю, что Иисус Христос освобождает всякого грешника. Но как жить в этой свободе? Брат Александр также упомянул это место из Галатам, где апостол Павел призывает вас, нас всех. Галатам 5:1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Можем ли мы сохранить эту свободу, которую нам даровал Христос? Давайте обратим наше внимание на первую половину этого стиха, которую я уже в какой-то степени упомянул. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И еще одно место Писания, которое также необходимо здесь упомянуть, это второе послание апостола Павла к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Там сказано: «Закон, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Вот это мы должны усвоить. Это одна очень важная истина Священного Писания. Где Дух Господень, там свобода. Вы знаете, за действие греха в нашей жизни, я думаю, мы поняли. Грех порабощает. Стоит человеку сделать один грех, и он становится рабом греха. И иногда люди, которые обратились к Господу, ожидают, что Дух Святой будет действовать подобным же образом. Что если я обратился к Господу, что если я теперь сделался Детем Божьим, что Дух Святой вот так вот войдет в мою жизнь, ну, что я больше иначе, как свято, просто жить не смогу. Мы ожидаем, вот как мы страдали под властью греха, который диктовал нам свою волю, делал нас своими рабами, что Господь Иисус Христос будет действовать Духом Своим Святым примерно таким же образом. Ну, Он сделает нас праведниками, и мы просто иначе уже жить не сможем. Если мы так думаем и так в нашем сердце понимаем, мы делаем серьезную ошибку. Между действиями Духа Святого и действием закона греха или действием власти греха есть существенная разница, которую мы не должны упустить из внимания, если мы хотим жить в свободе. И в чем эта разница? Дух Святой ставит нас в положение свободы. Где Дух Господень, там свобода. Вы знаете, Он освобождает человека от власти греха. Грех уже не может властвовать над нами, говорит нам апостол Павел в 6 главе послания к Римлянам. Значит ли это, что мы теперь не можем жить иначе, не можем жить по плоти, а только свято? Нет. Человек, обратившийся к Господу, он, если хочет жить свято, должен добровольно, от сердца, быть послушным водительству Духа Святого. Дух Святой принуждать нас жить свято не будет. Он ставит нас в свободу. Он дает нам возможность выбора. Но Он не будет, так как это делал грех, принуждать нас жить свято. И это часто люди упускают из виду. Они хотят, чтобы было так, как было в их прежней жизни. И поэтому попадают в трудности, попадают в проблемы. Мне уже столько раз приходилось слышать вот эту жалобу детей Божьих. Я столько раз каялся, я столько раз выходил вперед и начинал сначала, и через некоторое время вижу, что я снова не свободен. Почему так? Друзья дорогие, мы недопонимаем вот этой важной духовной истины, как сохранить свободу, как жить в свободе. Что между действием Духа Святого и между действием греха есть вот эта существенная разница. Грех порабощает, и ты жить иначе не можешь, как только грешить, а Дух Святой ставит нас в свободу. Он делает нас людьми, которые имеют право выбора, которые могут решать в своей духовной жизни. Все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, говорит апостол Павел в этой же 8 главе. Я попробую объяснить это вот такой разницей. Я прожил несколько лет в Киргизии и видел часто, как пастухи гонят там, допустим, стадо коров. Вы знаете, как они поступают? Ну, они на лошадях, с собаками, они действительно стараются этих коров принудить вот идти только этой дорогой. А Библия говорит нам о добром пастыре. Это не пастух, а это пастырь. Знаете, какая разница между пастырем и пастухом? А Христос сказал, Он сказал, пастырь, он идет впереди стада, он их не гонит. Он сам идет впереди, а овцы идут за ним. Почему? Они голос пастыря знают и следует за ним. А как пастух поступает? Он сзади идет и палкой гонит коров или овец. Так вот, Иисус Христос – это добрый пастырь. Он нас палкой к святости принуждать не будет. Это грех так делает. Поэтому, если мы хотим сохранить свободу, то нам надо научиться вот этот добрый голос, этот нежный голос нашего пастыря слушать и исполнять. Тогда мы будем жить в свободе. Есть ли место Священного Писания, которое подтверждает эту истину? Что мы, как дети Божьи, действительно имеем выбор или жить по воле Божьей, или жить по воле нашего старого Адама. Давайте мы вновь откроем вот эту 8 главу послания апостола Павла к римлянам и прочитаем стихи 12 и 13. Здесь сказаны следующие слова. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Кому сказаны эти слова? Они сказаны верующим людям, не правда ли? Братьями называет их Слово Божье, апостол Павел здесь. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. Я повторяю, кому Павел говорит эти слова? Братьям, верующим людям. Значит, верующий человек может жить или по плоти, или по духу. Только Слово Божие предупреждает нас. Если вы, братья, живете по плоти, умрете. Результат тот же самый, что и у человека, живущего под властью греха. Грешника, раба греха. А если живете по плоти, умрете. А если живете по духу, то живы будете. Вот это свобода детей Божьих. Мы, как дети Божьи, имеем возможность выбрать, имеем возможность решить или жить по плоти, или жить по духу. Как возрожденный человек, мы знаем, так свидетельствует нам Слово Божие, мы имеем не одну природу, а две. Вот человек, когда живет во грехах, он имеет одну, греховную, испорченную природу, является рабом греха. А дитя Божье? Дитя Божье имеет две природы в себе. Апостол Павел пишет, что духом мы теперь спасены. Мы духом нашим возрожденные новые люди. И вот этот наш новый дух, соединенный с Духом Святым, он влечет нас к Богу. Он не может жить иначе, как исполнять волю Божью. Но в теле моем все еще живет вот этот старый Адам. И поэтому между духом и плотью в жизни дитя Божье вот эта борьба. Дух хочет противного плоти, а плоть хочет противного духу. И апостол Павел восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела греховного?» И поэтому, друзья дорогие, мы должны, как возрожденные люди, быть послушны водительству Духа Святого, если мы хотим жить в свободе. И еще нечто необходимо, чтобы жить в свободе. Апостол Павел пишет: «А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Значит, и у возрожденного человека есть искушение. Вот эти вожделения плоти, они часто пытаются покорить вновь сердце человека. Что делать? Умерщвлять нужно. Господствовать нужно. Когда Бог обращался к Каину, Он сказал ему: у дверей сердца грех лежит, но ты господствуй над ним. Вот господствовать над грехом, не давать ему места в нашей жизни, это то, к чему мы призваны. Духом умерщвлять дела плотские. Как много наших проблем начинаются в нашем внутреннем мире, в наших мыслях. Если человек начинает в мыслях своих допускать грех, например, обиду на какого-то ближнего своего, вы знаете, через некоторое время это так разрастается, что оно занимает все сердце. Как поступать? А надо греху сразу же сказать «нет», умертвить его. Некто выразил это такой мыслью: «Я не могу запретить птице пролетать над моей головою, но я могу запретить птице свить гнездо на моей голове». Духом умерщвляйте дела плотские. Если вы замечаете, что грех у дверей сердца лежит и хочет вас обокрасть, хочет похитить вот эту свободу во Христе, умерщвляйте, говорит Слово Божье. Увы, в жизни молодежи иногда есть такие цепи, которые их связывают, и они много страдают под этими цепями. И это часто вот эти плотские вожделения. И однажды один брат сказал вот в такой беседе молодому человеку, который страдал под этим грехом, он сказал ему: вот когда ты чувствуешь в сердце своем, насколько это искушение сейчас близко к тебе, ты не оставайся в теплой постели. Вставай, становись на колени и вопияй к Богу, чтобы Он дал тебе победу над грехом. Почему? Ну, потому что грех губит человека, он разрушает его жизнь. Да, это борьба, нелегкая борьба. Это узкий путь, по которому мы призваны идти. Но это путь к свободе. Это путь истинной победы. Это путь послушания Господу. И мне хотелось бы в заключение пояснить это также одним, я думаю, хорошо нам знакомым примером. У нас у всех или были когда-то, а может быть, есть еще сегодня огороды. И вот мы в этих огородах что-то сажаем, не правда ли? Что для этого необходимо, чтобы осенью собрать урожай? Ну, нам нужно, во-первых, хорошо вскопать землю, взрыхлить ее, да, весной, а потом что-то посеять. И это все? Теперь, ну да, осталось только ожидать урожая. Вы знаете, есть факторы, чтобы был урожай, которые от нас не зависят. Это, например, солнце. Или дождь. Никто, как бы старательно он не вскопал свой огород, Какое доброе семя бы он ни посеял, не может дать семени рост. Рост дает Бог. Это Он посылает солнце и дождь. Это Он дает вот этому зерну произрастить сначала росток, а потом дальше, пока семя появляется и созревание и так далее. Вот смотрите, это очень важная истина, и я хотел бы, чтобы каждый из нас ее усвоил. В земледелии есть два, от которых зависит успех урожая в этом случае. Это Бог и человек. Человек не может сделать того, что делает Бог. Он не может дать семени рост, он не может дать семени солнца и так далее. Это делает Бог. А Бог не будет делать того, что должен сделать человек. Бог не будет пахать и сеять. Это наша обязанность. Чтобы был урожай, нужно, чтобы двое сделали свое, каждый свое. Я повторяю, человек не может сделать того, что может сделать только Бог. А Бог не будет делать того, что обязан сделать человек. Вот так и в вопросе духовной жизни. Человек сам себя освободить не может. Возродить себя никто из нас своими силами не способен. Это может сделать только Бог. А что моя человеческая сторона? А моя человеческая сторона в этом случае – прийти к Господу, правда? Послушаться Его зова. Если я свою сторону не сделаю, сделает Бог свое? Нет. Ты будешь долго сидеть на этой скамейке и останешься погибшим грешником, если не придешь к Господу. А как это теперь в отношении свободы? Как мне практически хранить свободу? Здесь тот же самый закон. Христос ставит нас в положение свободы. Он Духом Своим Святым делает нас людьми, которые теперь свободны от власти греха, но не от присутствия греха. Это большая разница. И в жизни возрожденного человека есть еще присутствие греха, которое искушает его, которое влечет его. И мы должны господствовать над грехом. Вы знаете, вот если я в своем огороде все правильно сделал, весной вскопал, посеял семя, семя взошло, Бог дает солнце, через некоторое время я вижу, сорняки появляются. И это теперь моя обязанность, правда? Вот эти сорняки удалить. Если я это не буду делать постоянно, будет урожай? Ничего не будет. Вы знаете, стоит 2-3 недели запустить огород, и вы увидите, как такой густой щеткой покроется все сорняками. И через короткое время, это, вы знаете, просто удивительно, как они быстро растут, намного быстрее, чем все доброе. И через некоторое время они все заглушат. И весь труд, который человек сделал, может быть, весной, будет напрасным. Вот это моя обязанность, если я хочу жить в свободе, держать мою душу в состоянии послушания Господу. Сорняки удалять. Когда появляются греховные мысли, бороться против них. Когда появляется духовная ленность, Дух Святой побуждает нас к молитве, а мы говорим, у меня сейчас времени нету. Дух Святой побуждает тебя, дорогая сестра или дорогой брат, поговорить с твоими детьми о спасении их души. А мы другим заняты, мы откладываем и не замечаем, что сорняки уже давным-давно поднялись вверх и заглушают там все доброе. Это наша обязанность. Простите меня, если я еще раз повторю вот это для меня важное выражение. Человек не может делать того, что делает Бог. А Бог не будет делать того, что обязан делать я. Если мы хотим жить в свободе, то это моя и твоя святая обязанность быть послушными Духу Святому и Духом умерщвлять дела плотские. Если вы будете Духом умерщвлять дела плотские, то живы будете, а если нет, то умрете. Иногда мы жалуемся и говорим, ну, выглядит так, как будто Христос не помогает. Если так говорим, это ропот, причина в нас. мы не поняли истинной свободы во Христе и поступаем не по Слову Божьему. Братья и сестры, если кто-то сегодня себя видит вновь несвободным, будем послушны голосу Духа Святого. Дух Святой хочет нам дать новое начало. Он хочет, чтобы твой огород души снова был один раз основательно очищен от всех сорняков. А потом бодрствуй, потом смотри, чтобы тебе не потерять свободу, которую даровал нам Христос. Пусть Бог поможет нам, дорогие друзья, жить в свободе, быть теми, которые говорят не только словами, но и жизнью своею о Христе, что Он освобождает, что Он дает новую жизнь. Если мы в жизни нашей раздражительны, если мы в жизни нашей нетерпеливы, ну как могут ближние тогда наши увидеть, да, вот это человек, которого действительно освободил Христос. О да, дорогие друзья, это важно, чтобы мы жили в свободе, чтобы Христос управлял в нашей жизни, чтобы Христос действительно был виден в моей и твоей жизни. Вот эти бедные грешники, страдающие от рабства греха, вы думаете, они не мечтают о свободе? Они хотели бы свободы. Но они хотели бы, во-первых, видеть тех, кто этой свободы достиг, кто живет в этой свободе. Тогда это было бы для них таким примером. Однажды одного молодого человека спросили, какой перевод Библии ему нравится. Вы знаете, в немецком есть же много разных переводов. Лютера, Übersetzung, Эльберфельда и так далее, Шлаттер. И вот его спросили, какой перевод Библии ему наиболее нравится. Ну, он сказал, перевод моей матери. Но они удивились. Твоя мама перевела Библию? Ну, он пояснил тогда, вы знаете, она переводит ее в свою жизнь. Она ее в жизнь воплощает. И вот этот перевод мне больше всех нравится. Братья и сестры, могут ли мои и твои дети вот так о нас сказать? Что вот перевод моей мамы или моего отца мне нравится, потому что они перевели ее в свою жизнь. Виден Христос в моей и в твоей жизни? Если нет, пусть Бог поможет нам сегодня раскаяться в наших грехах, в нашем непослушании Духу Святому, чтобы Господь мог нас сделать такими, которые действительно живут в свободе, которые действительно прославляют Христа своей жизнью. Если в нашем собрании сегодня еще кто-то, кто видит себя рабом греха, кто, может быть, многократно хотел жить иначе, но до сих пор еще не смог освободиться. Приди сегодня к Господу. Он хочет освободить тебя. Он хочет даровать тебе новую жизнь. Давайте мы споем два куплета из сборника духовных песен. Песни Возрождения. 368. И во время пения, кто желает обратиться к Господу, я прошу вас, не стыдитесь, пройдите вперед. Ныне день спасения, ныне Господь зовет тебя. Мы встанем для этого. Ты познал ли силу крови, о скажи, и омыт ли ты кровью Христа? Думаю, мы разберем их сейчас. Может ли один спасти весь дом? Вероисповедание евреев – это иудаизм. Еще вопросы в этом отношении? Следующий вопрос. Деяния апостолов, 10 глава, стих 6. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Как понять этот стих правильно? Может ли один спасти весь дом? Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Это сказал Господь через ангела Корнилию, да? Пошли в дом Симона, и он придет и скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И мы знаем, что когда Петр пришел в дом Корнилия и проповедовал, Корнилий уверовал, и вместе с ним и дом его. Какое чудесное обетование, не правда ли? Я думаю, всякие братья и сестры, кто имеет неверующих детей, или жен, или мужей,
ну, мы цепляемся за эти слова, да, мы верим. Вот так написано, спасешься, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И мне хотелось бы просто ободрить вас и дальше верить. Верить этому слову. Если, может быть, сегодня мы еще не видим исполнения этого слова, то мы надеемся и верим Богу, что Он верен своему слову. Может ли один спасти весь дом? Но я хотел бы, знаете, не упустить, добавить к этому стиху. Это обетование, но не гарантия. Но не гарантия. Если я как отец верю, да, то я надеюсь вот на это обетование Божье. Но Бог же не принуждает к спасению. Если человек не хочет, то он может спасение отстранить и не уверовать и погибнуть. Это обетование, я повторяю, но не гарантия. Будем дальше верить этому обетованию и молиться, да. Может ли один спасти весь дом? Может. Может. Есть такие чудесные примеры, когда Бог из среды неверующей родни одного привел, а потом одно, и других и так далее. Я расскажу вам подобный случай. Брат этот, член нашей церкви, и недавно мы с ним были в поездке, и он вот так вот в машине мы сидели, он рассказал мне свое покаяние. Я просто был удивлен. Вот как в наше время Бог действительно чудеса совершает. Значит, человек этот был не просто, ну, таким обычным, неверующим, мирским человеком. Он был атаманом, знаете, вот такой шайки даже. Они терроризировали весь район, где они жили. И вот этот человек, не думая о Боге, попадает в армию, в советскую армию, где меньше всего можно было ожидать возможности услышать Евангелие. Вот так ведет Бог жизнь человека. Там были два брата, которые, как верующие, тоже были призваны в армию. И через некоторое время они начали говорить с ним о Боге, о вере. А он настолько был противником всего этого, он говорит, я замечал, что один из этих братьев, который с ним говорил, он часто после нашей беседы, он такой печальный был. И он говорит, он уходил и плакал там, и сокрушался перед Богом, что он вот такой плохой свидетель Иисуса Христа, ему не верят и так далее. И не замечал, что в сердце этого человека работал Господь. И вы знаете, пришел этот момент. Он однажды спросил его, слушай, вы же куда-то в собрании ходите, вот когда у вас есть возможность. Мне можно с вами? И вот они через реку, она в Архангельске, значит, река уже была покрыта льдом, шли туда ночью в собрание. И там он через некоторое время покаялся, принял Христа. Когда он вернулся домой, будучи верующим человеком, его родители, братья и сестры собрались, стол накрыли, выпивку поставили, сын пришел с армии. Он встал и сказал, я хочу помолиться перед тем. Они, как молиться? Один из братьев его сразу встал и вышел, отрекся от него. Родители были потрясены, что случилось с тобой. А друзья, его старые друзья, они когда увидели, что он начал ходить в собрание, они однажды после собрания встретили его, и один из самых его лучших друзей сказал, слушай, если я тебя еще раз увижу, что ты туда войдешь, я тебя лично убью. Вот у меня оружие, я тебя просто застрелю, чтобы ты больше не ходил туда. И он говорит, я стоял, и вдруг у него такое побуждение было внутреннее, и он ему сказал, знаешь что? Если ты хочешь меня убить, то убивай сейчас, а я ходить буду. И говорит, он вдруг заплакал, как ребенок, и сказал, ты знаешь, мы потеряли лучшего друга. Сегодня его родители верующие, почти все братья и сестры уверовали один за другим. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Это обетование. Бог может. И через одного, который вот так вот готов, как этот брат. Вы знаете, я когда слушал его, я был потрясен. Есть люди, которые сегодня готовы были своей жизнью пожертвовать, но Богу остаться верными. И Бог проявил верность своему слову в жизни такого человека. Я думаю, мы должны не забыть божественную сторону в деле спасения, но и нашу сторону, правда? И последний вопрос. Я очень часто бываю нетерпеливой и раздражительной. Как мне измениться? Иногда мы думаем, что вот наша раздражительность, нетерпеливость, ну, у меня характер такой. Я вот хочу иначе, а не могу. Мы это просто видим как какую-то слабость, какой-то недостаток нашего характера. А вы знаете, что это грех? Что это нелегкий и тяжелый порок в жизни человека, который столько трудностей причиняет ему и его ближним. Я очень рад, что здесь не только написано, что я вот такой характер имею, что здесь и такой вопрос, как мне измениться? И я могу просто сказать, поймите меня, это не просто слова, я пережил это в своей жизни. Нам нужно увидеть этот свой недостаток и правильно его оценить как грех, раскаяться в нем и просить у Господа прощения и просить Его, чтобы Он в жизни нашей действовал и изменил нас. Вот до тех пор, пока мы это видим просто как недостаток, как слабость характера, мы не освободимся. А когда мы поймем, что мы как дети Божьи вот этим своим грехом бесславим имя Господа и являемся, может быть, препятствием для наших ближних, чтобы они пришли к Господу, тогда мы увидим это иначе. Тогда мы, может быть, на коленях будем Господа просто умолять со слезами. Или я умру сейчас, я так жить больше не могу, или ты дашь мне новое сердце, спокойное, терпеливое сердце, которое прославляет тебя в жизни своей. Пусть Бог поможет нам, братья и сестры, действительно, как здесь так прекрасно выражено, измениться, стать людьми, которые живут по воле Божьей. Может, есть еще мнение к этому? Ну, хорошо, тогда да поможет нам Бог жить так, как Он нам говорит. Мы иногда понимаем свободу так. Ну, свобода – это значит делать, что я хочу. Свобода – это когда я могу поступать и жить так, как требует моя плоть. Не об этой свободе говорит Слово Божие. Когда Слово Божие говорит нам о свободе, оно говорит нам о жизни во Христе, по воле Божьей. Вот это истинная свобода. Я попробую пояснить это простым примером. Вот представьте себе птицу, правда? Она, когда летает, когда она, может быть, высоко поднимается к солнцу, мы смотрим на нее, вот действительно, свободен, как птица, говорят. Правда, да? А вот мы возьмем эту птичку и поместим ее в воду, например, в аквариум. Ну, она как себя будет чувствовать? Она будет чувствовать, это опасность для нее. Значит, птица, она свободна, когда она в воздухе, когда она летает. А рыба? А рыба, наоборот, когда она в воде. Вот я птичку, если в воду, она погибает. А рыбу из воды в воздух, там, где птица, она также будет погибать. Что я хотел этим сказать? Творец каждому своему творению определил определенное место обитания. И пребывая в том, для чего Творец создал птицу или рыбу, они чувствуют себя свободными. Для чего Бог создал человека? Где мое место обитания и цель моего существования? Бог создал человека для того, чтобы человек жил для славы Божьей. Выполняем мы эту свою задачу, остаемся мы в этих рамках, определенных нам Творцом, мы будем счастливы и свободны. Оставляем мы свое назначение и становимся рабами греха, мы делаемся несвободными, мы сами страдаем, мучаем себя и других окружающих нас. Наша свобода, она не в том, чтобы жить и делать то, чего хочет моя плоть, а в том, чтобы исполнять мое предназначение от Бога. Бог предназначил птицу для воздуха, а рыбу для воды. Остается каждый в своем, счастливый и свободный. радуется своей жизни. Если человек живет по воле Божьей, будет чувствовать себя свободным и счастливым. Может быть, вы еще хотели бы что-то, брат, добавить к этому? О какой свободе говорит нам Библия? Да. Пусть Бог поможет нам вот эти нюансы различать, правда? Чтобы нам не называть свободой то, что в действительности является рабством.